Ну ладно. Хотите историю, расскажу одну, но только одну, и не просите добавки. Уже поздно, а у нас с тобой, паре, завтра дальняя дорога. Тебе надо выспаться. И тебе, Абдулла. Я на тебя рассчитываю, малец, покуда нас с твоей сестрой не будет. И мать тоже рассчитывает. Ну что ж, одна история. Слушайте оба. Хорошенько слушайте и не перебивайте. Давным-давно, в те поры, когда бродили по земле девы, джинны и великаны, жил-был крестьянин по имени Баба Аюб. Жил он со своей семьей в маленькой деревне Майдан-Сабз. Большую семью надо было кормить, и Баба Аюб все дни проводил в тяжком труде. Каждый день работал он от зари до зари, пахал поле, копал землю и ходил за чахлыми своими фисташковыми деревьями. Во всякое время видали его в поле, склоненным в пояс, сгорбленным, как серп, каким он весь день махал. Руки у него были в мозолях и часто кровили, и всякую ночь сон забирал его, стоило донести щеку до подушки. Скажу вам, в тех местах не один он такой был. В Майдан-Сабз трудно жилось всем обитателям. Селянам с севера, из долины, повезло больше. Там фруктовые деревья, цветы и воздух сладок. В ручьях вода студеная, чистая. А Майдан-Сабз было селением бесчастным и нисколько не совпадало с картинкой, что представляется, когда слышишь ее название «Зеленое поле». На плоской равнине деревня лежала, в кольце крутых гор. Ветер веял жаром и задувал пыль в глаза. Воду искать приходилось каждый день, потому что деревенские колодцы, даже самые глубокие, часто пересыхали. Да, река была, но к ней полдня пути, а вода круглый год текла в ней мутная. Через 10 лет засухи и та река обмелела. Одним словом, люди в Майдан-Сабз работали вдвое тяжелее, а труды их давали половину того, что потребно для жизни. И все же Баба Аюб считал, что ему повезло. Была у него семья, которой дорожил он превыше всего. Он любил свою жену и ни разу голоса на нее не повысил, не то что руку поднял. Он ценил ее советы и от души радовался ее обществу. И детьми их благословила. Было их столько, сколько пальцев на руке. 3 сыновей и 2 дочери. И каждое дитя он любил всем сердцем. Дочери его были прилежные, добрые, милого нрава и на хорошем счету у всех. Сыновей же он научил честности, отваге, дружбе и безропотному трудолюбию. Они слушались его, как и положено хорошим сыновьям, и помогали отцу на поле. Но хоть и любил он всех своих детей, сильнее остальных Баба Аюб втихаря обожал одного, младшего, по имени Кайс. Ему тогда исполнилось 3 года. Были у Кайса темно-синие глаза. Он очаровывал любого, кто видел его, своим бесовским смехом. А еще был он из тех мальчиков, у кого силы через край, но они и из других ее всю выпивают. Едва научившись ходить, он так полюбил это занятие, что день-деньской, пока не спал, носился, а потом, вот незадача, еще и ночью во сне. Не просыпаясь, выходил из глинобитного дома, где жила семья его, и брел в залитую луной тьму. Ясное дело, родители беспокоились, а вдруг в колодец упадет или потеряется, или того хуже, нападет на него тварь из тех, что шныряют по равнине в ночи. Все перепробовали, ничто не помогает. В конце концов, Баба Аюб нашел решение. Самое простое, как оно частенько и бывает, с лучшими затеями. Снял маленький колокольчик с одной своей козы и повесил Кайсу на шнурке. Если Кайс проснется среди ночи, колокольчик разбудит кого-нибудь. Ночные блуждания вскоре прекратились, но Кайсу понравился колокольчик, и он расставаться с ним отказался. Вот так, хоть больше и не приносил задуманной пользы, колокольчик остался висеть на шее у мальчика. Когда баба Аюб возвращался после целого дня трудов, Кайс несся навстречу отцу и утыкался лицом ему в живот, а колокольчик позвякивал при каждом его шажке. Баба Аюб вскидывал чада на руки и нес в дом, а Кайс смотрел, не отрываясь, как отец умывается, затем усаживался рядом с бабой Аюбом ужинать. После еды баба Аюб потягивал чай, глядел на свою семью и представлял, что придет день, и все его дети женятся и заведут своих детей, и станет он гордым отцом еще большего семейства. Увы, Абдулла и Пари, счастливые деньки бабы Аюба подошли тогда к концу. Однажды в Майдан-Сабс пришел Деф. Надвигался на деревню от гор, и земля содрогалась с каждым его шагом. Селяне побросали мотыги, топоры да лопаты и разбежались кто куда. Заперлись по домам, забились в углы. Оглушительный топот Дева умолк, и тень его затмила небеса над Майдан-Сабс. Говорили, что на голове у него росли рога, жесткая черная шерсть покрывала его плечи и мощный хвост. Говорили, что глаза у него горели красным. Никто не знал наверняка. Понятное дело, по крайней мере, никто из живых. Дев пожирал на месте любого, кто осмеливался хотя бы взглянуть на него. Селяне помнили об этом и предусмотрительно держали глаза долу. Все знали, зачем Дев пришел к ним. Они слыхали рассказы о его налетах на другие деревни, и все изумлялись, как же повезло Майдан-Сабс, что Дев до сих пор обходил ее вниманием. Может, рассуждали они, нищая, скромная жизнь, какую они вели в Майдан-Сабс, сослужила им службу. Детей удавалось кормить хуже, чем в других местах, и мяса у них на костях было меньше. Но, увы, удача, наконец, отвернулась и от них. Затрепетала Майдан-Сабс и затаила дыхание. Семьи молились, чтобы Деф обошел их дом стороной, ибо знали они, если постучится Деф к ним в крышу, придется отдать одного ребенка. Деф сунет его в мешок, закинет на плечи и уйдет во свояси. Никто больше не увидит несчастное дитя. А если семья откажется отдать одного, Деф заберет всех отпрысков. Куда же Деф утаскивал детей? К себе в крепость, что стояла на вершине крутой горы. Крепость его находилась очень далеко от Майдан-Сабс. Долы, несколько пустынь и два горных кряжа надо преодолеть, прежде чем там окажешься. Да и кто в своем уме пошел бы на верную-то смерть? Говорили, что в крепости полно подземелий, где по стенам развешаны мясницкие ножи, с потолка спускаются крюки для туш. Говорили, там ямы с огнем, а над ними вертела. Говорили, что если Деф ловил чужака в своих владениях, он мог и преодолеть свое отвращение к мясу взрослых. Наверное, вы поняли, в чью крышу страшно постучал Деф. Услышав его, баба Аюб страдальчески закричал, а жена лишилась чувств. Дети заплакали от ужаса и от тоски, потому что знали, одного среди них неминуемо потеряют. Семье предстояло до рассвета принести жертву. Как описать мне мучения, что пережили той ночью баба Аюб и жена его? Ни одному родителю да не придется делать такой выбор. Подальше от детских ушей баба Аюб и жена его судили-рядили, как им быть. Говорили да плакали, говорили да плакали. Всю ночь ходили они взад-вперед по дому, рассвет близился, и пора уж было им принять решение. Дев так все подстроил, наверное, для того, чтобы их сомнения позволили ему отнять не одного, а всех пятерых детей. Наконец, собрал Баба Аюб у крыльца 5 камней одинаковой формы и размера. На каждом написал имя одного ребенка, а потом засунул все в джутовый мешок. Протянул его жене, та отшатнулась, будто держал он в руках ядовитую змею. «Не могу», — сказала она мужу, помотав головой. «Я не могу выбирать, не вынесу». «И я», — начал было Баба Аюб, но посмотрел в окно и понял, что солнце того и гляди появится из-за восточных холмов. Времени оставалось мало. Горестно взирал он на своих 5 детей. Чтоб спасти руку, придется отсечь палец. Закрыл он глаза и вытянул камень из мешка. Наверное, вы поняли и то, какой именно камень вытащил Баба Аюб. Как увидал имя на нем, воздел он лицо к небесам и взвыл. Разбилось сердце его. И взял он на руки младшего, а Кайс, слепо веря отцу, радостно обвил ручонками его шею. И лишь когда Баба Аюб вынес его из дома и закрыл за ним дверь, понял мальчик, что произошло. А Баба Аюб стоял, зажмурившись, и слезы текли у него из глаз, и любимый сын его молотил кулачками в дверь, плакал и просил впустить его. И Баба Аюб шептал: «Прости меня! Прости меня!» И земля содрогалась от поступи Дева, и завизжал ребенок, а земля все тряслась, покуда Дев уходил из Майдан-Сабс. Но вот все стихло. И в тишине этой рыдал Баба Аюб и все просил Кайса о прощении. «Абдулла, твоя сестра уснула. Прикрой ей ноги одеялом. Вот так. Хорошо. Может, хватит на сегодня? Нет? Хочешь дальше слушать? Ты уверен, малец? Ну, ладно. На чем я остановился? Ах, да, 40 дней скорби, и каждый день соседи готовили еду всей их семье и ухаживали за ней. Люди несли, что могли — чай, сласти, хлеб, миндаль, а еще сочувствие и сострадание. Баба Аюб даже благодарить их мог с трудом. Сидел в углу и рыдал, и слезы катились из глаз его, словно хотел он прекратить деревенскую засуху. Таких мучений и злейшему из людей не пожелаешь. Прошло 10 лет. Засуха не кончалась, и Майдан-Сабс погрязла в еще большей нищете. 10 младенцев померло от жажды прямо в колыбелях. Колодцы совсем обмелели, и высохла река, но не страдание Бабы Аюба. Эта река все набухала с каждым прожитым днем. Семье от него не стало никакого проку. Он не работал, не молился, почти не ел. Жена и дети умоляли его прийти в себя, но все без толку. Оставшимся сыновьям пришлось трудиться вместо него, потому что Баба Аюб ничего не делал, лишь сидел на краю своего поля, одинокий, несчастный, и глядел на горы. Он перестал разговаривать с соседями, уверился, что они сплетничают за его спиной. Мол, трус он и по своей воле отдал сына. Негодный он, дескать, отец. Настоящий отец стал бы биться с Девом, сгинул бы, защищая семью. Как-то вечером он поделился этим с женой. «Не говорят ничего такого они», — ответила жена. «Никто не считает тебя трусом». «Я же слышу», — сказал он. «Это ты свой голос слышишь, муж мой», — ответила жена. Однако не сказала ему, что селяне и впрямь болтали за его спиной, но говорили они, что он, быть может, умом тронулся. И вот однажды он сам подтвердил эти слухи. встал на рассвете, жене и детям ничего не сказав, сложил сколько-то хлебных корок в джутовый мешок, натянул башмаки, заткнул за пояс косу и ушел. Шел он много-много дней. Шел, покуда не гасло и блеклое красное сияние солнца вдали. Ночами спал в пещерах, а снаружи свистел ветер, или у рек под деревьями, или скрывался меж валунов. Ел хлеб, а потом все, что мог найти — дикие ягоды, грибы, рыбу, какую ловил руками в ручьях, а иногда и ничего не ел. И все шел да шел. Бывало, какой-нибудь путник спрашивал, куда он идет. Он отвечал, и кто-то принимался смеяться, кто-то спешил прочь, боясь, что встретил безумного, а кто-то молился за него. Если и у них Дев отнял ребенка. Баба Аюб головы не поднимал, а все шагал вперед. Когда башмаки его сносились, он привязал их к ногам веревками, а когда веревки порвались, отправился дальше босым. И так прошел он пустыни, долы и горы. Наконец добрался он к той горе, где на вершине стояла крепость Дева. Так жаждал он свершить задуманное, что не стал отдыхать, а сразу взялся лезть вверх. Одежда в лохмотьях, ноги в кровь, волосы спеклись от пыли, но решимость его была непоколебима. Острые камни рвали ему пятки, ястребы клевали ему щеки, когда он карабкался мимо их гнезд. Жестокие ветры чуть не сбили его с горного склона, а он все лез и лез с камня на камень, пока не оказался перед здоровенными крепостными воротами.
— Кто посмел?
— прогремел голос Дева, когда баба Аюб швырнул камень в ворота. Баба Аюб назвал свое имя. — Я пришел из деревни Майдан-Сапс, — сказал он.
— Ищешь себе погибели? Уж наверняка растревожишь меня в жилище моем. Чего тебе надо?
— Я пришел убить тебя,